Там действительно сейчас чудовищная ситуация. Словами не описать. Это просто гектары, сотни гектар сплошных руин. Разрушено все, что только можно. Часто, кстати, это не следствие боевых действий, потому что целый ряд деревень, в том числе и тех деревень, которые, ну, фактически можно назвать пригородами Мосула, взорваны отступающими силами исламского государства. Вот такая вот у них была стратегия выжженной земли, взрывать все, что только можно, потом в эти самые руины закладывать еще взрывчатку для того, чтобы максимальный урон нанести тем, кто придет после них, тем, кто попытается разгрести эти руины и построиться на них вновь. Точно так же невероятное количество пахотных земель заминировано. Везде, где только можно было распихать взрывчатку, они это сделали. Очень много взрывчатки досталось им после захвата склада вооружений, который на севере Ирака разместил еще Саддам Хусейн, у которого были очень большие претензии, естественно, необоснованные к жителям севера Ирака, в первую очередь к курдам. И вот для того, чтобы их время от времени замерять, выражаясь современным, наверное, российским политическим сленгом, там были размещены не только гарнизоны многочисленные, не только лагеря и не только тюрьмы, но и вот склады с оружием. Среди них, кстати, огромное количество среди вот этого вооружения, которое попало в руки ИГИЛ, мин, произведенных в начале 80-х годах в Италии и в других странах Европы, которые уже толком никто не помнит, как разминировать.
Север Ирак очень пестрый, этнический, религиозный ковер, да, и, по крайней мере, так было лет 15-20 назад, но в последние 2-3 года ужасы войны, они вообще, ну, совсем перешли все мыслимые пределы, хотя вроде бы пределы они переходили эти и раньше, и раньше. Что сейчас происходит с езидами, с группой Какаи, с другими?
С езидами самая чудовищная история происходит. Настоящий геноцид, такого не было близко никогда со времен Второй мировой войны. Миллионный народ, миллионное этноконфессиональное меньшинство, которое признано врагами ислама, вот этими самыми ребятами из исламского государства. Мужчин уничтожают, женщины попадают в рабство. Часто это рабство сексуальное. Количество убитых, я думаю, еще до сих пор не подсчитали, но понятно, что речь идет о десятках тысяч убитых и уничтоженных езидов. Они оказывают, кстати, отчаянное сопротивление. Есть формирования, специальные езидские формирования, в том числе, кстати, и женские формирования. Но тут еще вот вопрос в чем. Часть езидских поселений, часть езидских районов, которые раньше были вот районами такого компактного проживания езидов, уже освобождены. Но делать там людям нечего. Разрушено все, что только можно, я уже об этом говорил. Там нет никакой инфраструктуры, там нет домов, в которые можно было бы вернуться людям. И люди, часто это те самые женщины, которые либо избежали сексуального рабства, либо были там, их выкупили из этого сексуального рабства. И эти женщины, которые остались без мужей, мужья их убиты, и вот они живут в лагерях беженцев годами, потому что им некуда возвращаться, и никто не знает, будет ли когда-то. Вот я знаю, что сейчас езидские организации по всему миру пытаются в общем, активно собирают деньги для того, чтобы восстановить тот район, который называется Шангал или по-другому Синджар, езидская автономная область, если так можно выразиться, откуда люди бежали. Сейчас они пытаются вернуться, но вернуться некуда. Похожая история с Какаи, куда меньший народ, порядка 100 тысяч человек Какаи относится. Это ультра-крайне шиитская, может, если так можно выразиться, религиозная секта, которая тоже объявлена врагами исламского государства. Но они жили чуть дальше, и они смогли сделать выводы из того, что происходит с езидами, и отступили. Они отдали все свои деревни, деревни почти все разрушены, нету вообще ничего. Разрушены их храмы. Они вернулись, но они вернулись на руины. И пытаются сейчас как-то выстроиться, тоже где-то собирают деньги, тоже это все так непросто. Еще очень интересный момент, который я вот надеюсь в ближайшее время доехать, потому что я не смог найти, когда я там был последний раз. Есть еще такое религиозное меньшинство, Шабак называется, тоже крайне шиитское, с большими такими серьезными заимствованиями из христианства, из языческих, до исламских верований региона, из зороастризма. Так вот, у них столица, их большая часть этих самых представителей Шабак жили как раз в Мосуле. И так или иначе, все они, или, по крайней мере, большинство из них оказались под властью исламского государства. Я вот пока никакой информации по ним не нашел, по тому, как они пережили или, может быть, не пережили эту оккупацию. Очень надеюсь, в ближайшие месяцы туда доехать и вот все-таки разобраться с тем, что произошло с этим народом.
А какие территории, силы и средства сейчас остаются у группировки «Исламское государство» и в Ираке, и в Сирии? И еще очень интересно, кто за них еще согласен воевать? Я имею в виду не по всему миру устраивать теракты, а именно с автоматом в руках, в окопах в Ираке и в Сирии.
На самом деле очень значительные территории остаются. Я бы вот не хоронил бы сейчас исламское государство. Самые разные данные приводят. Самые оптимистичные говорят, что там их осталось 15-16 тысяч человек. самые пессимистичные говорят, что их порядка 100 тысяч. Я так думаю, что их остается порядка вот действующих, способных держать оружие в руках и применять его, с головой применять, не просто так стрелять. Порядка 40 тысяч активных бойцов. Может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше, но тем не менее, порядка 40 тысяч. Этими самыми силами, вот примерно такими же силами, может быть, их было 50, может быть, было 55 тысяч, они заняли просто невероятные территории, что в Сирии, что в Ираке. Сейчас, конечно, они отступили, сейчас они многие территории сдали. Судя по всему, вот-вот действительно будет освобожден Мосул и все его окрестности. За Мосулом и его окрестностями придет очередь Раки. Но вот просто вот представьте себе, да, вот они держали, вернее, территорию, больше территории Великобритании. И это все было силами меньше 100 тысяч бойцов. Понятно, что поначалу на них работал страх. Тот же самый Мосул охраняла группировка в 10 раз, по-моему, больше, чем наступающие силы Исламского государства. И Мосул сдали без боя. И вот сейчас постепенно приходят к некому балансу количество сил ИГИЛ и те территории, которые они удерживают. Ну, плюс ко всему я хочу заметить, что теряя территории и теряя какие-то вот свои такие опорные пункты на Ближнем Востоке, вот в Сирии и в Ираке, они потихонечку расширяют свою географию, потому что понятно уже, что Исламское государство очень хорошо себя чувствует в Сомали, которого, ну, как государство сейчас не существует. Понятно, и это видно по совсем недавним событиям на юге Филиппин, что в Юго-Восточной Азии тоже, в общем, они, ну, не то чтобы заметны, они уже могут позволить себе показательные захваты городов. Почему-то это игнорируется многими СМИ, но есть немалая группировка в Египте, на самом севере Синая, совсем недалеко, буквально впритык с границы с Израилем и сектором Газа, ну, пока небольшая, но постепенно растущая территория, которая подконтрольна Исламскому государству. Судя по всему, ребята, которые держат эту территорию, ответственны, например, за взрыв пассажирского самолета российского, который летел как раз, ну, с южной конечности, но тем не менее, тоже из этого самого Синая. И никто из них пока не собирается сдаваться. Ни сирийские, ни иракские, ни ливийские, кстати, джихадисты, ни те, кто в Сомали, ни те, кто где-нибудь на юге Филиппин, ни тем более те, кто в Египте.
Ну, еще говорят, что сейчас очень опасная ситуация складывается на севере Афганистана, где очень многие отряды, не знаю, бывших любых экстремистов, там, талибов даже, переходят на сторону ИГИЛ. Вы смотрели в последнее время на заявления руководителей группировки «Исламское государство»? Вот у них есть какой-то скоординированный план действий? Или это больше все-таки идеология, а не группировка?
Это самая идеология и есть их план действий, потому что их план – это строительство халифата. Халифат строится путем священной войны, путем джихада. Вот план у них ровно один – привлечь как можно большее количество людей на свою сторону. Они не признают никакие демократические институции. Им совершенно наплевать на какие-либо переговоры с кем бы то ни было. Им не нужно признание себя, скажем, как отдельного государства, признание со стороны ООН или кого бы то ни было. И они дают очень простые ответы на самые сложные вопросы. Вот они сейчас строят, как они это подают в пропаганде. И, кстати, очень многие этому верят. Справедливое государство. Государство, основанное на законах ислама, в котором действительно все просто. Воруешь – отрубают руку. Воруешь второй раз – отрубают голову. Живешь честно – тебе помогают. Вдовам и сиротам положена пенсия. Вот это их план, который они постепенно выполняют. Сейчас у них, ну, как это воспринимается, судя по тому, что сами они пишут, некое тактическое отступление, некая тактическая перегруппировка. Но вот еще какой момент. Даже если сейчас или там через год, через пять лет, вся вот эта вот, ну, будем прямо говорить, наземная группировка, да, вот все вот эти вот 50 или 40 тысяч человек, которые воюют в Сирии, в Ираке, и остальные тысячи, которые разбросаны по всему миру, вот если их выбьют с тех территорий, которые они занимают, если вот установят формальный и неформальный контроль властей тех стран, на территории которых сейчас идет война или там идут захваты территорий, то это не значит, что Исламское государство проиграет. Это не значит, что Исламское государство вот исчезнет как таковое. Они прекрасно себя чувствуют в подполье, и они вышли из этого подполья. И они в любой момент вернутся в это подполье, перезимуют, сколько надо проведут там, окрепнут, наберутся новых сил, наберутся новых сторонников и проявят себя еще где-нибудь. Где это может быть? Я не знаю, по той простой причине, что у них есть две задачи. Задача минимум – это под власть своего халифата вернуть все те земли, которые были в составах халифатах тех прежних времен, все эти земли, то есть там, ну, само собой, весь Ближний Восток, вся Турция, само собой, Кордовский халифат Испании и Португалии, само собой, Крым, само собой, Республики Поволжья. Это вот задача минимум. Задача максимум – это весь мир. И где оно рванет потом, ну, мы можем только предполагать.
Вернемся к Мосулу конкретно. Есть мнение, что 3 года назад его иракская армия оставила, потому что большая часть местного населения на самом деле разделяла взгляды руководителей ИГИЛ, потому что там много суннитов, много бывших военных армии покойного Саддама Хусейна, которые за последние 10-15 лет стали радикальными джихадистами. Ведь они-то никуда не делись.
Кстати, вот большинство из тех, кто ждали, они так радикальными джихадистами и не стали. Я вот бы это сравнил, наверное, с приходом Российской Федерации на оккупированные части Донецкой и Луганской области. Ведь значительная часть тех людей, даже те, которые там активно кричали «Путин, введи войска», там размахивались этими триколорами, ведь они же в большинстве своем не пошли воевать за этот русский мир, за там какого-нибудь казака Бабая вечно пьяного, за такого же Невменько, Захарченко и всех прочих. Они, в общем, как-то там приспособились, да? А может быть, кто-то из них жалеет о том, что они кричали, чтобы Путин ввел войска, а может быть, кто-то из них жалеет уже о том, что, собственно, не уехали в свое время или там не взяли оружие в руки, не стали защищать свою землю от всех вот этих, значит, российских бандитов и оккупантов. Та же самая история с Мосулом, та же самая история с Ракой, та же самая история с теми самыми территориями, на которых сейчас хозяйничает исламское государство. С одним все-таки плюсом, если так можно выразиться, в пользу исламского государства. Потому что у них-то, у этих ребят, которые пришли туда строить халифат, есть некое представление о халифате как об идеальном устройстве мира, которое, естественно, разделяется очень многими, особенно бедными слоями шиитского населения там. Вот Россия, когда пришла, у нее ничего не было. Она обещала пенсии, и вот, в общем, и все. Те, кто кричал «Путин, веди войска», они думали, что с танков будут им пенсии большие разбрасывать. А они ошиблись, те, кто, в общем, ждал халифат где-нибудь в Мосуле, они тоже отчасти ошиблись. Хотя я замечу, что пенсии действительно платили, пенсии платили немалые. Более того, вот часть тех деревень, именно суннитских, арабских деревень, которые уже освобождены от Мосула, я там разговаривал с жителями, и те, кто постарше, вот они так, в общем, не очень с оптимизмом смотрят на свое будущее, потому что готовится сейчас референдум, он в сентябре должен пройти, о независимости иракского Курдистана. Его, понятно, что уже никто не признает, но, тем не менее, для арабского населения это очередной не очень, как им кажется, хороший звоночек. И вот некоторые из них действительно с такой ностальгией вспоминают времена, когда там был ИГИЛ, когда платили пенсии, раздавали отобранные, опять же аналогия с Донбассом, отобранные у других земли, машины, дома и тому подобное, вот пришли, порядок навели, и вот награбленное приходится сейчас потихонечку возвращать.
Раз уж мы Россию упомянули, вот в официальных российских СМИ в последние пару дней звучит такая точка зрения. Никакая победа в Ираке и взятие Мосула, это все было бы невозможно без действий воздушно-космических сил России, то есть без вооруженного вмешательства Москвы в дела на Ближнем Востоке, в войну в Сирии.
На самом деле получается так, что война с ИГИЛ – это война на двух фронтах. Они отчасти, конечно, взаимосвязаны, потому что тот же самый ИГИЛ может перебрасывать силы из Ирака в Сирию, из Сирии в Ирак. Более того, достаточно часто это делал. Но Россия действует только на территории Сирийской Арабской Республики. Кого она там бомбит, есть самые разные свидетельства. Судя по всему, исламское государство не самая главная мишень для России там. Поэтому, ну, это такая попытка приписать себе чужие заслуги. Ну, не знаю, кто-то поверит, остальные там у виска покрутят, кто-то просто пролистнет, не запомнит даже. Но я хочу заметить, что очень активную роль, и более того, перелом, очень активную роль играют западные силы. Более того, перелом именно в битве за Мосул наступил тогда, когда Запад стянул туда наземные силы. Это особо не афишируется, потому что исламскому государству очень бы хотелось такую крупную межнациональную, такую наземную операцию против самого себя, для того, чтобы всему остальному мусульманскому миру заявить: смотрите, вот они пришли, значит, свиноеды, вот они пришли, крестоносцы, для того, чтобы уничтожить наш халифат. И тем самым, конечно, они могли бы выиграть себе очень, очень большие симпатии, привлечь себе очень многих сторонников. Поэтому вот то, что сейчас происходит вокруг Мосула, кстати, вокруг Раки тоже, в Сирии, это во многом благодаря наземным силам. Там и австралийцы, и немцы, и итальянцы, кого там только нет. Но, конечно, главную роль, первую скрипку там играют американцы. И американский спецназ там есть, и американская артиллерия там есть. Ну и кроме того, Американцы же еще и с воздуха бомбят. Поэтому вот такие заявления России, ну, на самом деле, стоит делить, если не на 10, то, по крайней мере, на 5.
В Ираке и под Мосулом, в частности, вооруженные силы, противостоящие боевикам Исламского государства, они, как и в Сирии, кстати, это такое сочетание несочетаемого. Насколько велика вероятность, что, покончив с сторонниками Абу-Бакра аль-Багдади и другими исламистами радикальными, вот они начнут воевать друг с другом? И иракская армия, и пешмерга, и шиитские повстанцы, и какие-то племенные ополчения и так далее.
Судя по всему, пока они умудряются договариваться, пока у них получается договориться, во-первых, они не идут вперемешку, да, они идут всегда параллельно друг с другом, наступление, всякие вот эти передислокации, то есть никогда рука об руку не идет суннит с шиитом, араб с курдом. Вот есть части фронта, здесь стоит какая-нибудь боевая задача эту часть фронта удержать курдским ополчением, здесь воюет иракская армия, которая вот регулярная, суннитская армия, чуть в стороне наступают на свою территорию шииты, шиитская милиция. И что интересно, когда доходит до освобождения каких-либо городов, ну, скажем, если вдруг курды подходят к суннитской арабской деревне, выбив на ее подходах всех, кого можно, всех этих врагов, они сами туда не заходят, они ждут, пока подойдут единоверцы тех, кто там воюет, и соплеменники, и пускают туда уже арабов. То же самое с шиитами, то же самое с курдами. А как-то, каким-то образом они пытаются договариваться. Что будет потом, не очень понятно. Но есть, правда, некое такое вот сейчас, по крайней мере, ощущение, что люди, которые воюют с общим врагом, и несут очень большие потери. Это действительно огромные потери, которые несут все стороны конфликта. Вот есть ощущение, что они не готовы будут сразу воевать друг с другом, но, правда, очень много будет зависеть от политиков. Очень много зависит от политиков. Это все-таки Ближний Восток, и их хитрость, их умение или неумение договариваться друг с другом, их умение или неумение сказать правду или скрыть ее, часто оборачивается действительно кровопролитными войнами, часто оборачивается новыми геноцидами.